Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же можно найти адрес электронной почты, по которой вы можете прислать ваши вопросы, отзывы и предложения. В дни Великого Поста захотелось с вами пообсуждать такое состояние, с которым тоже наверняка многие люди сталкивались. Нередко мы можем в своей жизни услышать такие слова: «Я на тебя обиделся», «Ты меня обидела», ну и так далее. И вот сегодня в передаче захотелось поговорить о том, что такое обида, каковы ее истоки, насколько она нужна, не нужна и что с ней нужно делать. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И начать передачу хотелось бы вот с какого вопроса. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, а вообще, когда зарождается вот такое состояние, когда мы впервые можем прожить состояние обиды и появление вот такого состояния, но от чего зависит?
Вы имеете в виду возраст, когда
то есть
впервые?
Вот, потому что в сознательном состоянии многие люди, как бы и дети, могут такое говорить, что я на тебя обиделся, например, да, и взрослые могут говорить. Когда вот это чувство, оно проживает, это состояние проживается впервые, может быть? Когда зарождается? Чего оно, с чем оно связано? Это вообще в природе человека есть? Или это какое-то научение, то есть… Например, родители обижаются друг на друга, и ребенок начинает поступать так же.
Наверное, следует сказать, что обида может быть пережита довольно в ранний период. Наверное, в раннем детстве где-то есть такой вот опыт, даже в бессознательное еще какое-то время, когда ребенок и не запомнит этот эпизод, но он может это пережить. Обида, конечно же, это состояние, которое связано с действием страстей в человеке, и она связана с возникновением в нашей душе какого-то такого центра, который мы начинаем полагать своим «я». Когда у человека возникает его как бы внутреннее «я», тогда, наверное, это «я» может быть как-то уязвлено со стороны другого человека, может потерпеть некоторый ущерб от другого человека. И в ответ на это действие мы можем встретить, что начинает обижаться. Начинает обижаться, то есть выражать свою волю. Начинает как-то отмежевываться от этого человека. Начинает выражать свое отношение к этому человеку, причем отношения неблагоприятные, и начинает сохранять это отношение на протяжении какого-либо отрезка времени, может быть краткого, а может быть довольно-таки длинного. Поэтому, наверное, такие вот первоначальные наблюдения можно нам припомнить, когда мы обсуждаем обиду.
То есть, получается, она может возникнуть в раннем возрасте, а вот ее появление, оно с чем связано? Насколько влияют родители, насколько влияют окружающие люди? Например, ребенок пошел в садик, какой-то значимый ребенок, который ему симпатичен, так, например, себя ведет, и наш ребенок тоже так начинает себя вести. Или это что-то другое, по-другому как-то выстраивается?
Наверное, все-таки обида, она имеет такое двоякое, что ли, происхождение. С одной стороны, у нее есть внутренние какие-то побуждения человека, а с другой стороны, у нее есть внешние предпосылки. Пример других людей, конечно, здесь, в общем-то, значим. Например, мы можем вспомнить, что если человек обижается, то значит в нем уже в некоторой степени произошла утрата простоты. Ведь, например, если простодушного человека кто-то обидел, он прямо-таки сразу может ему сказать: «Ты меня обидел, ты плохо по отношению ко мне поступил, давай как-то сейчас же эту ситуацию мы с тобой разрешим. Мне неприятно было от того, что ты так сделал». То есть человек как-то попытается этот вопрос сразу же как-то полюбовно разрешить. Но а если он обижается, то он уже поступает в некоторой степени неразумно. Потому что потом все равно придется все это делать, примиряться как-то и так далее. Но он в этом случае угождает все-таки своей страсти. Поэтому внутренней предпосылкой обиды является все-таки утрата простоты. А внешней предпосылкой является тот пример злобы какой-то, что ли, размежевания человеческого, отчуждения человеческого, который растворен в нашем мире. В тех или иных примерах мы можем это увидеть.
Каковы причины возникновения обид? Просто пример хотелось бы такой привести. Мама пришла забирать ребенка из садика, подготовительная группа. То есть она торопилась, ну, на какую-то встречу там, не знаю, не могу вспомнить, какую встречу. Попросила ребенка одеваться быстрее. А получается, сын сказал: «Да мне какое дело до твоей встречи, как хочу, так и собирайся, твои проблемы». То есть мама на эту грубость, она очень сильно обиделась, и получается, ну, контакт был на какое-то время прерван, и ей очень сильно хотелось, чтобы ребенок попросил прощения, но ребенок прощения так и не просил. И в семейной жизни, например, тоже нередко такие ситуации бывают, когда, ну, то есть или муж на жену уже пробежается, жена на мужа, или там родители на детей. Какие-то такие вот ситуации возникают. Вот каковы причины могут быть возникновения обид? Почему вдруг возникает вот это состояние обиды?
В общем-то, вот этот комплекс горделивых чувств, который живет в нашей душе, он требует себе каких-то приношений, чтобы мы ему что-то подавали, так сказать. Потому что любое психическое образование или душевное образование, так скажем, а именно страсть является как раз таким образованием в душе некоторым, оно требует выражения себя. И, например, если мы, скажем, имеем память, мы хотим вспоминать. Действия, воспоминания, да? Если мы имеем мыслительные способности, они требуют того, чтобы мы в них тренировались, ну и так далее. Таким образом, любое, так сказать, структурное душевное образование, ну, если мы так можно выразиться, оно требует выражения себя. И гордость тем более, потому что гордость притязает на то, чтобы быть в центре нашей жизни, во главе нашей души. И поэтому комплекс вот этих горделивых чувств требует, чтобы ему воздавалось должное приношение, какой-то простор некоторый в душе давался. И вот человек считать начинает, что ему должны воздавать почет, исполнять определенные его пожелания этого человека, просьбы, что все должны понимать этого человека, может быть, где-то восхищаться им, ну и так далее. И когда чего-либо такого не происходит, то вот эти вот горделивые чувства требуют удовлетворения хотя бы в том, чтобы мы этого человека каким-то образом исключили из собственной жизни.
То есть на него обиделись.
И на него, соответственно, обиделись. Поэтому можно сказать, что обида – это по существу служба гордости. Конечно, ввиду того, что мы не являемся святыми людьми, какой-то, ну, так сказать, уровень гордости, ну, как допустимый уровень гордости в обществе, можно сказать, что он называется как бы честолюбием. Угу. Что человек честолюбив, он требует, чтобы его хоть как-то уважали, хоть с какой-то стороны. Святой человек не требует такого прямо-таки уважения, он требует уважения святым в себе, но не его, собственно. Ну, а человек мирской, он требует уважения себя самого, то есть он честолюбив. И вот, соответственно, если нарушается, то он даже считает извинительным то, что он обиделся.
Потому что ко мне отнеслись не так, как должно. Да, потому что
не соблюли вот это вот как бы канон, так сказать, отношения к другому человеку. Ну, а если у человека развита гордость, то он может вообще обидеться на все, что угодно. Он может обидеться на то, как посмотрели, как сказали ему, что ему поручили, что о нем подумали, или что ему даже что-то не сообщили, ну и так далее. То есть множество разных может быть поводов к тому.
То есть получается, мы обижаемся, когда мы ждем то, чего мы можем не получить. Какие-то нереалистичные такие ожидания.
Когда
да?
мы находимся, можно сказать, в прелести, то есть мы заблуждаемся относительно самих себя. А это происходит все время.
Или относительно другого человека. Да? То есть, например, мы.
Ну, и когда мы заблуждаемся относительно самих себя, то мы начинаем заблуждаться и относительно другого человека, и относительно того, что он нам должен сделать. И вот, соответственно, здесь и возникает конфликт.
Но иногда же бывает ситуация, когда обида возникает даже не столько потому, что ну, какие-то почести человеку хотелось, еще что-то. Тоже пример из практики. Супруга постаралась как-то иносказательно сказать о своих желаниях мужу, а он не догадался, не понял и как-то вот не осуществил вот эти пожелания. Это тоже один из поводов для возникновения этого чувства. Это тоже связано с гордостью? Или это связано с чем-то другим, с неумением говорить о своих потребностях, о своих нуждах? Такое ведь тоже иногда бывает? Или это все-таки все проистекает от гордости?
Ну, вот в примере с супругами, это там обида-то произошла или нет? И кто на кого обиделся?
Ну, я имею в виду, что вот нередко такое бывает.
Ну, вот просто вот вы привели пример.
Ну, там. Вот я говорю, то есть, получается, супруга не сказала прямо, что вот я хочу, например, на день рождения, чтобы мне подарили вот это. Ну, к примеру,
так,
да?
Так.
Она намекала.
Так.
Муж понял совсем по-другому.
Так.
И день рождения прошло огорчительно, потому что она не получила тот подарок, который она хотела.
Так. Ну, а и обида у кого сложилась?
У нее возникло, что вот он меня не понял.
Ну, в данном-то случае обижаться, в общем-то, наверное, не следует, потому что, в общем-то, это все как бы находится в таком разряде ее трудов, да, которые она должна нести, пытаясь возрастить добродетели своего мужа. Одна из добродетелей – это понимание других людей, да? То есть внимательность к ним рождает вот это понимание. И в данном случае просто она увидела, что ее муж недостаточно в этом вопросе пока что усовершенствовался. Какой же это повод обижаться? Если все ученики и воспитанники будут вызывать у учителей обиду, то учебный и воспитательный процесс остановится, да? В данном случае супруги тоже должны понимать, что они даны друг другу для взаимного воспитания.
Угу.
Поэтому обижаться ей совершенно не впору, ей нужно как раз-таки еще больше возревновать о том, чтобы привести своего мужа к такому пониманию, к какому-то внимательному, деликатному отношению к своей возлюбленной.
Ну, ладно, то есть это как бы вот один пример такой. Ну, иногда же бывает такая.
Но вы хотите сказать, что бывает обида по заслугам, как бы, что.
Нет, я хочу разобраться, вообще, возможно такое или нет, потому что иногда вот люди говорят, ну вот он мне грубо сказал, он там, не знаю, накричал, обозвал, еще что-то. То есть это на самом деле может быть очень больно и огорчительно для человека. И он может вот с таким состоянием столкнуться.
Но понимаете, дело-то в чем? Что обида, она ничего не дает. Вот в чем дело. То есть есть даже, можно сказать так, есть обида, а есть отстранение. Вот, например, есть такой педагогический прием, ну, который я уже тут упоминаю, просто как педагог. Есть отстранение. Допустим, мать, увидев какую-то очень дерзкое поведение своего сына, например, да, она от него отстраняется на какой-то период, пренебрегая как бы им, не замечая его как бы словно. Он через это начинает понимать, что он каким-то образом посягнул на что-то святое в семейной жизни, что он неправильно себя повел.
Uh-huh.
И начинает работать над собой, так скажем, да, задумываться как-то и обдумывать, что ему надо сделать, себе поменять и так далее. Но мать при этом, она не потеряла любви к своему сыну.
То есть в ее, да. В ее сердце живет и любовь, и огорчение.
Ей даже хочется его простить как можно быстрее. Ну, как бы условно говоря, простить, то есть показать прежнее свое отношение. Ей даже жалко, что он так оказался таким вот наказанным. Но она понимает пользу этого наказания, связанного с отстранением от него, и она это делает. А если в душе нашей что-то повернулось, так что мы все-таки действительно отстранились, отвернулись от человека, на время предали его забвению какому-то, как бы уничтожению, как бы словно некоторому.
То есть мы испытываем, не просто отстранились, храня в сердце любовь, а мы имеем к нему отрицательное чувство.
Отрицательное.
Вплоть до ненависти. Да,
да, нам кажется, что если... Вот в этот момент именно обиды, нам кажется, что если этого человека не будет рядом с нами, нам будет лучше. Но ведь это иллюзорное представление. Угу. И самое-то главное, что оно вредное для нас и для этого человека, и для наших отношений, и для нашей будущности, оно вредно. Поэтому нам необходимо избегать такой реакции. Вот поэтому все-таки обида – это... незрелые очень отношения к тому, к тем скорбям, которые произошли у других людей.
Еще один вопрос хотелось бы разобрать. Вот смотрите, получается как, что отношение к обидам у людей разное. Вот есть люди, которые обижаются на каждом шагу, на всех и на вся. То есть этот не так посмотрел, этот не то сказал, это там еще как-то. Ну, круг людей, на которых он обижается, он очень большой, может быть. Угу. То есть практически с кем бы он ни встречался, он может сказать, что вот этот меня обидел.
Ну точно, точно, да.
Вот. А есть люди, которые, в принципе, может быть, в их жизни это бывает крайне редко, иногда бывает такое, что если попросить его вспомнить, ну, вот на кого он обижался, ему придется еще усилия приложить, что а когда-то на кого я обижался. То есть вот с чем это связано? Это... какие-то чисто такие особенности вот, ну, каждого человека? Или это то, что со временем человек в себе взрастил, начиная с детства, да, например?
Ну, как правило, то, что вы говорите, связано с природной добродетелью, незлобием. У нас русский народ вообще отличается вот этой добродетелью. Он предпочитает не ссориться, не хранить обид каких-то, не выяснять что-то, а просто как бы забыть об этом и простить, можно так сказать. Поэтому природная добродетель эта, она развита бывает, и человек просто ей следует.
Угу.
Другое дело, что проходит время, возникают какие-то перед глазами примеры, все более дерзкие какие-то посягновения, ну, на свои достояния человек встречает в жизни, и он начинает сам немножечко озлобляться и теряет вот эту драгоценную природную добродетель. Но редко бывает, что человек работает над тем, чтобы возыметь вот это всепрощение, которое все-таки уже возникает как добродетель духовная, которая даруется человеку от Духа Святаго, как возможность следовать примеру Христа Бога и идти путем крестным в своей жизни. И тогда такому человеку действительно досадить мало возможно, потому что все, что ему приходит, он принимает. Ну, можно сказать, как вот, например, праведный Иов, многострадальный. Угу. Вот, например, как такой вот святой угодник, человек следует всему, что ему доставляет жизнь. И, соответственно, на людей-то его какого-то негативного отношения не возникает, потому что он понимает, что это пришло по какой-то причине, по причине духовной, и произошло не от людей, а от Бога.
Вообще, как обида влияет на человека? Вот когда человек обижается, как она на него влияет? Все равно влияние какое-то есть.
Так, обида вообще на человека сильно влияет, потому что человека она может парализовать словно. Душа словно каким-то электрическим разрядом, пораженная, начинает только и думать об этой обиде, ум сужается в одну вот эту вот точку, в которой он созерцает вот причину этой обиды, и что это была за такая обида, и выводит из этого разные следствия. Вот теперь так, теперь здесь, эти люди видели, они запомнят, они скажут, и человек начинает эту обиду как бы муссировать словно в своей душе. Из-за этого сердце все более начинает возмущаться, пылать как бы некоторой ненавистью к этому человеку. Ну, а воля начинает изобретать разнообразные пути отмщения или какого-то, ну, хотя бы, возможной реакции.
Наказание.
Да, как бы наказание симметричного ответа, как сейчас говорят. Поэтому такое состояние души возникает у человека, когда он в обиде. И, конечно же, как вы можете заметить, здесь каких-то положительных проявлений человек практически не может показать другим людям, даже своим близким людям, детям, возлюбленным, родителям, знакомым, друзьям. Он словно вот сковано его лицо этой маской обиды, сердце парализовано, вот как я сказал, этой обидой, он не может его изменить тут же.
Просто понять, то есть обида – это что? Обида – это страсть? Или обида – это то, что мы желаем получить то, чего мы не можем получить, это просто нереально? Обида – это способ, ну, не знаю, какой-то манипуляции, потому что вот сейчас вспомнилось, нередко бывают такие, возникают такие ситуации во взаимоотношениях не обязательно семейно-супружеских, а вообще, например, между знакомыми, между друзьями, да, например, просьба какая-то высказывается со стороны одного человека, но если тот, кому просьба была высказана, как-то, например, сказал, что нет, я, прости, не могу тебе в этом деле помочь, тут же возникает, ну, может возникнуть обида. Вот ты ко мне плохо относишься, ты не хочешь мне помочь и так далее. То есть начинает давить человек на чувство вины, жалости к себе и так далее. Что такое обида? Если
подытожить.
Подытожить, как бы вот определение, что ли, ей дать.
Ну, мне кажется, что обида – это такое специфическое поведение человека, связанное с действием в нем горделивых чувств и проявляющееся более всего в социальных его контактах. Но также бывает и обида на себя тоже, она тоже может быть таким явлением, может быть более редким, но имеется. И поэтому человек может тогда и без социальных контактов каких-либо испытывать вот это чувство обиды. А также обида может постоянно воскрешаться в душе человека из прошлого, когда в прошлом была нанесена эта обида, а он ее живет и поныне. Поэтому это определение, так сказать, вот составлено сейчас, не в защите строго.
Вот хотелось бы понять, какие-то бонусы человек получает, когда он обижается? Какие-то преимущества,
но
какие-то выгоды?
Безусловно, безусловно, он получает преимущество, как бы мнимое. То, что мы уже с вами сказали, что человек намеренно теряет чувство реальности. Хочет сохранить вот то возвышенное положение, которое ему как бы помыслилось, которое у него созрело. И другой человек не удовлетворил вот этот вот запрос, он не оценил, не откликнулся, не уважил каким-то образом, и на него возникает обида. Что такое в таком случае обида? Обида – это попытка сохранить тот мир, в котором я возвеличен. Без этого человека, этот человек недостоин уже пребывать в этом мире, он не подходит совершенно. Мы его исключаем из этого мира, и снова для души возникает спокойствие некоторое, мнимое опять-таки, да, потому что другой человек возникнет, а потом и не человек, а уже целая жизненная ситуация, непреодолимая, будет требовать, что перестань так думать. И человеку все равно придется идти этим путем постижения самого себя.
То есть, получается, мы, обижаясь, мы получаем мнимое как бы ощущение своей самодостаточности какой-то,
да? Да, в нашем мире мы по-прежнему господа и владыки, мы можем обо всем судить, мы можем быть правы, никто не смутит нашего вот этого вот кажущегося мира внутреннего, безмятежности даже некоторой. И человек, конечно, получает, вот, как вы говорите, вот такой бонус, который ему приятен.
Но не полезен.
Ну, безусловно, с духовной стороны человек находится в состоянии опасном.
Угу.
Надо ему это понять.
Хорошо. Когда человек обижается, что он теряет?
Ну, когда человек обижается, то, несомненно, он теряет. Если человек повинуется своей гордости, то он теряет по существу то, чем мог бы его наделить Господь. И эти добродетели, которые мы сегодня обсуждали, например, он теряет смирение, он теряет простоту, он теряет радость, он теряет содружество с другим человеком. То есть, ну, много он теряет, в общем-то. А за этим следует еще целая вереница, так сказать, прочих добродетелей, которые связаны с этими, и пути к ним лежат через эти добродетели. Поэтому тут просто никак нельзя это.
А в конечном итоге он может вообще оказаться в изоляции, да?
В конечном итоге...
Если никак не работать с этим состоянием,
да,
обиды...
Его вспомните нашего героя, которого мы обсуждали, героя Фёдора Михайловича Достоевского «Записки из подполья». Так вот, его произведение. Так вот, этот герой записок из подполья – это как раз человек, который живет, переживая вот эти вот обиды все время, вспоминая о них, являясь им их заложником словно.
Сегодня несколько раз уже прозвучало про старые обиды. Хотелось бы понять, что мы с ними должны сделать, потому что бывает такое иногда, люди нередко такое говорят, что ну, в каких-то ситуациях вспоминает, вот обижался на родителей, например, что-то не додали, например, или вот муж когда-то там или жена что-то сделали, ну, как раз в каких-то таких непростых опять моментах, вот все эти старые обиды не всплывают, вспоминаются и опять мешают установить по-другому взаимоотношения. Как уврачевать старые обиды можно?
Собственно, старые обиды можно уврачевать, если их только извлекать на поверхность. То есть, если эти обиды возникли по отношению к каким-то людям, с этими людьми надо как-то соприкоснуться. Тогда, собственно, оживится вот этот пласт вот этих взаимоотношений, и можно будет уже что-то здесь делать положительное. Если старые обиды уже не позволяют встречаться с этими людьми какими-либо, то мы должны, наверное, вступить на путь молитвы. Молитвы за себя, молитвы за этих людей, может быть, которые и не живы оказались уже. И тогда через время мы почувствуем, что этот молитвенный труд, он оказал свои результаты и принес какие-то плоды. Поэтому я думаю, что вот так надо действовать.
Еще один вопрос хотелось бы задать. То есть вот с таким состоянием обиды, то есть мы можем сталкиваться в нашей жизни. Но вот хотелось бы понять, как правильно его проживать. То есть вот чтобы не погрязать в этой обиде, то есть чтобы как-то в этих чувствах, которые возникли, что необходимо нам делать просто для своего даже здоровья и душевного, и телесного? Какие шаги такие мы можем предпринимать?
Ну, собственно, правильный шаг для христианина заключается в том, что он воспитывает в себе такие добродетели, как, например, незлобие, кротость, все прощения. То есть они заключаются в том, что человек не мнит о себе высоко и считает, что приходящие ему события, они не случайны. Как мы это вспоминаем, звучит в молитве оптинским старцам. И тогда человек уже не будет так остро реагировать на принесенные ему обиды со стороны другого человека, доставленные неудобства какие-то, он будет спокоен, потому что кроткий человек – это человек, который не считает, что он достоин на что-то даже обыкновенное в жизни. Он считает это даром Божьим. И поэтому, если дар этот выдался, то он благодарит, а если он не выдался, то он терпит. Вот такое вот состояние души человек имеет. И поэтому обид у него не выходит на окружающих. Идти этим путем как раз таки и будет, наверное, правильным тем рецептом в уврачевании вот этой вообще черты нашей обидчивости. Ну а если обида уже произошла, то, наверное, каждый человек располагает какими-то духовными путями. Кто-то начинает молиться, но через какое-то время краткое нам непременно нужно встретиться с этим человеком, непременно нужно сказать о том, что мы обиделись, потому что это наш уже грех. Независимо от того, что он сделал, мы должны ему сказать, что мы обиделись, мы не смогли это выдержать достойно и обиделись. А может быть, к тому моменту и сам человек поймет, что он повел себя как-то слишком дерзко, неуважительно, и тоже принесет свои извинения. И может быть, даже от этого наша дружба станет еще крепче.
Вот иногда бывают ситуации, когда чаще приходилось с этим сталкиваться именно вот в семейных каких-то отношениях. Когда кто-то, или, например, или супруг, или супруга, или, может быть, кто-то из детей, не обязательно, что это маленькие дети, уже, может быть, дети выросшие, на самом деле ведут себя очень дерзко и грубо, ну, неподобающим образом, я бы сказала, не хочется дальше какие-то еще аппетиты приводить. И страдающая сторона, скажем так, вроде как бы терпит, прощает, но фактически получается, что это не идет на пользу ни тому, ни другому. Те, в адрес которых высказываются все эти вот негативные слова, они могут это спокойно как бы проносить. Но получается, тот, кто раздражается, тот, кто вот несет в себе этот гнев, получается, он в этом и укореняется, ну, это усиливается. Как-то вот здесь ведь все равно нужно, может быть, что-то по-другому. Мне кажется, не всегда, может быть, только вот терпением этот вопрос может решиться.
Ну, мы с вами знаем, что человек личные обиды может прощать, а обиды, которые имеют общественный резонанс, которые являются такими, что они затрагивают многих людей, эти обиды он должен стараться, так сказать, укротить этого обидчика, чтобы он более не творил таких беззаконий. Это его даже обязанность. В данном случае, как я понял, ребенок восстает на звание матери.
Ну или там муж.
А у этой матери ведь есть и ее муж, его отец, да, есть и другие, может быть, дети, ну и вообще все окружающие, есть сотрудники, с которыми она соприкасается, и это зло, которое он ей доставляет, оно влияет на всех остальных. И поэтому, когда он посягнул на вот это вот целый мир, можно сказать, в лице его матери, то он творит беззаконие. Он, можно сказать, восстает на родителей. А восстание на родителей есть восстание на того, кого они олицетворяют. То есть это уже богоборчество, можно так сказать. Поэтому нельзя это оставлять без наказания, без того, чтобы это исправить. И нужно, конечно, с этим каким-то образом иметь дело. Ставить это отдельной такой серьезной задачей в воспитании ребенка.
Когда наше терпение и смирение не ведет к тому, что другой человек исправляется, мы должны предпринимать, значит, какие-то другие, более действенные шаги. Да? Я правильно поняла? Или если, например, человек может в таких отношениях пребывать очень долго, то есть это никак не действует на него разрушающе, на его здоровье, на его отношения, на его внутренний мир, то он может продолжать жить в таких отношениях и дальше.
Если человек взрослый, если он является близким человеком, например, сын пьет у матери, там, допустим, ее обижает, то это очень затруднительно представить. Она может молиться и молитвой своей и вызывать милость Божию по отношению к нему. Она может молиться и призывать на него какие-то Божьи наказания, какие-то серьезные испытания. То есть это в ее праве и то, и другое поведение. Когда человек взрослый, это очень непростой момент.
То есть, опять же, не нужно утешить себя, получается, этими пустыми надеждами, что я возьму его и исправлю.
О, это очень часто у женщин имеется такой вот... То есть тут очень такой непростой момент, трудноразрешимый. Видимо, тут нужны десятилетия, и таким невозможно разрубить один узел вот одним махом. Надо, видимо, тут прожить совместный отрезок жизни, чтобы к чему-то прийти.
В завершении нашей передачи, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям? Или, может быть, итог какой-то подвести нашего разговора?
Ну, пожелать хотелось бы, конечно, прощения обид, потому что в Пасху, в стихирах Пасхи мы слышим, что мы призваны всем простить воскресеньем. Радость воскресения должна превысить нас все мелкое, все как бы старое, ветхое, и в том числе и наши обиды.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вас, Господь.
И в завершении передачи еще хотелось бы сделать небольшое объявление. У нас начались занятия для беременных, для семей, которые ожидают рождения ребенка на Уралмаше. Поэтому, если кто-то желает присоединиться, пожалуйста, занимаемся мы понедельник, четверг в 2 часа дня в Духовном центре Храма Рождества Христова на Уралмаше. На этом наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Thank you.